Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Здравствуйте, Владимир Милов.
Добрый вечер.
Владимир Милов, и с нами на связи Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы все с вами с надеждой ждем, когда Алексей Навальный поправится. Правильно? Правильно.
Конечно.
Конечно. Он поправится. В немецкие медики дали нам такую надежду, что когда-то это закончится. Насколько я понимаю, естественная кома перешла в искусственную. Его сохраняют. Правильно? Я трактую все эти события, что для того, чтобы у человека организм справлялся, он сейчас уже в искусственной коме, и они ждут, когда придут жизненные показатели в норму, и тогда будут выводить его из этой искусственной комы и дальше уже лечить и реабилитировать. Мы этого ждем. Но мы также вчера услышали от них, что это должно пройти время, и тут детей нет между нами, мы знаем, что время должно пройти. Поэтому мы сегодня будем говорить, как это время оппозиции, соратники Алексея Навального, вы, уважаемые слушатели, будут проводить без него. Мы ждем ваших ответов на вопрос вот о роли Алексея Навального в сегодняшней политической повестке России. Мы такой опрос проводили. Звоните нам, общайтесь с нашими гостями. И все-таки, но тем не менее, мы начнем с реакции, государственной реакции на требования соратников Алексея Навального провести расследование. Придется вам минуту потерпеть Дмитрия Пескова.
Наши врачи, между прочим, сколько, трое суток боролись за жизнь пациента. Возможно, спасли эту жизнь. Потом наши различные органы максимально оперативно решили все проблемы с оформлением документов, в виде исключения, причем, учитывая сложную ситуацию, учитывая пожелание супруги как можно скорее вывести в Германию. Вот. Поэтому здесь никаких поручений президента не было, они и не нужны были. Здесь система прекрасно сама работает. Ну, конечно, если будет установлено вещество, если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования, безусловно. Но еще раз повторяю, вещество пока не установлено. Может быть, у немцев есть какие-то данные.
Нет, не установлено вещество, поэтому расследование пока отказано, так?
Я не знаю, Лен, я пытаюсь как-то подобрать замену матерным словам, да, вот сейчас уже не в первый раз, к сожалению, эту песковщину сегодня слушаю, но, на мой взгляд, это совершенно очевидное признание вины. Вот это его заявление о том, что они не собираются ничего расследовать, это очевидное признание вины, потому что в нормальной ситуации, когда ну, просто человек пострадал, вот ему плохо, он в таком тяжелом состоянии, это вообще нормально возбудиться и пытаться выяснить, а в чем причины, да, когда сразу отказывают с порога, то есть там были комментарии, что просто Следственный комитет пока не принял решение, будет он расследовать или нет. А вот это заявление на самом высшем уровне, которое транслирует мнение Путина устами его пресс-секретаря, он говорит, мы не хотим ничего расследовать. Несмотря на то, что весь мир, там, мировые лидеры выражают озабоченность этой ситуации, он говорит, мы не хотим. Не хотим, это переводится на русский язык, как мы знаем, что там произошло, и мы не хотим показывать вам всю картину. Тем более, что ну, свидетельств огромное количество уже, как власти на самом высшем уровне, полную противоположность тому, что Песков говорит, они затягивали оказание Навальному медицинской помощи, и они затягивали выдачу разрешения на его транспортировку в Германию. Да? Это было видно, вот, начиная с того, что вот Евгений Чваркин, например, написал, как он договорился с врачом из госпиталя Бурденко, что он в Омск прилетит. Но тот потом в итоге отказался лететь, сославшись на звонок министра здравоохранения Мурашко, который запретил врачу лететь в Омск помогать в оказании медпомощи Навальному. Да? Его держали двое суток в больнице, которая не приспособлена для этого. Это такой перевалочный пункт скорой помощи. Там людей диагностируют и отправляют в специализированные больницы. Соответственно, это фактически было там, 48 часов не оказания помощи остро нуждающемуся пациенту. Какую чушь они несли, там, и как они отказывались пускать родственников. До сих пор нам не показали никаких документов. Говорят только там всякие сливы и какую-то чушь про пониженный сахар там и прочее, да, но никаких документов мы не видели из омской клиники, да, поэтому картина очевидная, то есть, ну, власти просто всем своим видом показывают, что да, мы знаем, что там произошло, И, в общем, дают понять, что они просто напрямую причастны к этому делу.
Ну, там все-таки нужно разделять, вот нас просят разделять врачей, которые дают на пресс-конференциях какие-то оценки, достаточно вызывающие массу вопросов, и других врачей, которые все-таки пытались его спасать, и, ну, в силу тех возможностей, которые у них, рядовых врачей, скорой помощи, в палате, они старались, конечно же, старались, но те документы, как раз, которые удалось увидеть, естественно, за деньги, слитые телеграм-каналом, как раз говорят о том, что у него все в порядке в организме-то, сбоев никаких не было. Вот это вот то, что мы увидели.
Лен, несколько вещей. Первое, я хочу видеть официальный документ. Я не хочу никаких сливов.
Сливов мой из телеграм-канала.
Не читайте эти чертовые телеграм-помойки. Просто возьмите за правило их вообще не читать. Да? Меня сливы не интересуют. Меня интересует только официальная информация. Это раз. И второе, я хочу сказать врачам. Я сейчас слышу очень много, что не надо нас ругать. Мы просто делаем свою работу. А это вот какой-то начальство. Ребят, вы сами соучастники такой системы, где это неотличимо стало одно от другого. Вы не надо пытаться себя отмазать. Я вот всем врачам хочу сказать, да, такие ситуации, к сожалению, пока Путин у власти, такие ситуации еще будут. Вот смотрите, как вы выглядите в данном положении. Пожалуйста, не действуйте так. Выполняйте свою клятву Гиппократа и делайте то, ради чего вы пришли на эту работу, потому что вы в таком виде, вы становитесь просто частью этой административной вертикали, который сидит вот эти вот морды в штатском, но у них просвечивают погоны, оккупировали кабинет главврача, чувствуют себя там хозяевами. И как бы вы ни пытались сказать, что мы делали просто свою работу, вы неотличимы в этой системе от тех, кто препятствует оказанию Навальному медицинской помощи.
Глеб, я бы вас тоже хотела спросить о том, что почему им не объявить, ну, самого элементарного, самого формального начала расследования. В конце концов, это их никак, мы знаем по истории, ни к чему их это не обязывает. Ну, расследуем и расследуем. Столько людей уже попросило об этом. Ситуация совершенно вопиющая. Немецкая клиника произнесла слово отравление. Что это за вот упереться и не пойти навстречу? Это назло. Вот как это можно квалифицировать? Что за проблема сказать? Да, расследуем, почему нет?
Я бы предложил не терять время на обучение нравственности этих людей, потому что, ну, достаточно ясно, что отравление исходит из этих кругов, из тех кругов, к которым мы обращаемся с просьбой о расследовании. Даже не важно конкретный, какой конкретный кабинет, конкретный департамент имеет прикормленную лабораторию отравителей. Они есть в ГРУ, они есть в ФСБ, они могут быть и на началах отряда «Вагнер», такого частно-государственного партнерства. И мы будем бесконечно их учить морали. Я думаю, все это интересно исключительно в рамках отдельной задачи общественного расследования. Причем речь идет о серьезном вопросе, не об обычном журналистском расследовании, а о появлении того института. Речь идет уже о окологосударственном институте тайных убийств политических лидеров, лидеров оппозиции. А почему, собственно, это будет только не системная позиция, дойдет. Итак, это одна из задач, я думаю, которая возникает после попытки убить Алексея Навального. Понятно, что тот, кто отравил, чтобы он не думал про себя, он пытался убить. Значит, теперь все это выстраивается в некий ряд, и мы должны понять, вот этот одна или три или пять лабораторий, что они делают дальше и как они опекаются властью. Это требует очень серьезного и быстрого расследования. И внутри него, конечно, надо расспрашивать и врачей, и силовиков, потому что совсем не всем силовикам нравятся такие вещи, да, вы понимаете. Вот. Но это отдельная тема. Не будем тратить время на то, чтобы спросить, да, а будет ли вот
да это расследование? Да нет, Глеб, ну, наверное, вы меня просто даже и не... Да я наоборот хотела спросить, почему им не сказать, вербально не озвучить, что не отвяжитесь от нас. Мы вам на расследуем.
Озвучат через некоторое время. Озвучат. Мы помним, как началось расследование убийства Бориса Немцова. Оно началось довольно быстро, энергично, и также энергично и быстро было закончено. Да, мы помним, как все это было.
Ну,
поэтому главная тема уже не они, а мы.
Ладно, мы главную тему, конечно, будем сейчас обсуждать, но все-таки согласитесь, вы, Владимир, что это замкнутый круг. То есть вы обращаетесь, вы, я имею в виду, общество обращается с просьбой расследовать это к Владимиру Путину и компании. Расследование должно быть серьезное. Общество с ним не справится, потому что это профессиональные вещи. Как был отравлен человек, если это был яд? Каким образом, каким способом? Общество с ним не справится. Должны быть профессионалы. Профессионалам должна дана команда сделать это качественно. Такой команды не будет дано. Круг замыкается. Расследование просто могут
обвинить. Смотрите, я думаю, здесь два момента. Первое, что, во-первых, они оказались в такой необычной для себя ситуации. И я лично уверен, что они планировали Алексея убить. Что вот это отравление перед вылетом означает не оказание летчик помощи спас, в самолете, да. Что он не долетит. То есть еще раз огромная благодарность летчикам, которые экстренно приняли решение посадить в омский самолет. Да. Вот, это как бы первая история. Второе, вот тот месседж, который они посылают и который транслировал сегодня Песков. Да. Нам плевать на вас. Вообще плевать. Вот это просто не ваше дело. Да, мы отравили своего политического оппонента, и заткнитесь. Вы тоже хотите. Да? Вот Песков говорит, грубо говоря, вот это. Да? Что сейчас наша власть, вот она переходит в то же качество, которое мы видим на примере Лукашенко, да? Который против собственного народа выходит с огнестрельным оружием, да? Что все, уже она перешла определенные границы, да, и она говорит, мы будем обороняться от вас, от народа, теми способами, которыми считаем нужным. Вот такими, значит, вот такими. Поэтому я думаю, что они между собой это обсудили и решили вот так вот среагировать. Типа, а что мы будем перед этими холопами объясняться? Отравили, не отравили.
То есть мы даже не будем делать вид. Дело, да, не и даже дело. Не будем да. делать вид, что да. мы там что-то
мы
пытаемся.
Мы здесь можем все, что хотим. Я думаю, что их пугануло очень сильно вот вся эта ситуация в Хабаровске, ситуация в Белоруссии. И они инстинктивно ведут себя вот так, как Лукашенко ведет. Только Лукашенко сейчас, он загнан в угол и доводит это до экстримов, да? А вот у нас мы видим такие первые признаки вот этих экстримов, типа, да, мы отравили, не ваше дело, заткнитесь.
Мы сейчас послушаем звонок из Томска, нам звонит Александр, а потом мы поговорим о том, что же предлагал перед всей этой историей Алексей Навальный, и как все это реализовывать теперь. Здравствуйте, Александр, город Томск, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Елена. Я хотел бы поблагодарить ваше радио за то, что вы такие новости выдаете, которые не все СМИ в России, как сказать, не пострашатся выдать.
Александр, я вам очень благодарна. Я должна вам сказать одну вещь. Новость про то, что случилось с Алексеем Навальным, сейчас стали выдавать даже государственные каналы. А почему? А потому что почему о нем не поговорить, когда он молчит? Вот когда он разговаривал и когда он был опасен, он был абсолютно запретной фигурой. А теперь, когда он бессилен и беспомощен и лежит в коме в немецкой клинике, ой, теперь мы будем рассказывать все новости о Навальном, о врачах и так далее, и так далее. Вот эти новости вы уже слышите. Давайте перейдем к разговору о том, что предлагал Алексей Навальный в самое последнее время, как эту повестку реализовывать. Мы начнем с видеофрагмента, когда он говорил о трех шагах. Что делать теперь, когда провалилась идея не поддержать поправки? Поправки поддержаны. Что делать дальше?
Так что же надо делать? И в чем план? План есть. Он, конечно, сложнее, чем «а давайте все пойдем и проголосуем против». Потому что этот план, он учитывает реальность, сильные и слабые стороны режима. Первой и главной точкой применения усилий должны стать остатки рейтинга Путина. За свои 20 лет у власти он показал свою несостоятельность. У него все построено на обещаниях и лжи. Это понимает уже около половины людей в стране.
И считаю, что минимальной планкой доли среднего класса в структуре населения к 2020 году должен быть для нас уровень не менее 60, а может быть и 70%. Результатом должно стать принятие правительством Российской Федерации концепции социально-экономического развития до 2020 года и конкретного плана действий по всем обозначенным выше направлениям. И нет ни одной серьезной причины, которая не позволила бы нам достичь поставленных целей. Ни одной.
Еще процентов 30. Это люди с головами, промытыми пропагандой и враньем. Но еще около 20% это такие твердые сторонники Путина, которые, безусловно, у него есть, но их давно уже не большинство в стране. Так вот, все шансы на изменения прежде всего связаны с агитационной работой каждого из нас. 20% самых активных и нормальных должны переагитировать 20% тех, кто сидит у телевизора. За этим последует такое падение рейтинга Путина, которого его режим не выдержит.
У этого плана есть второй и третий пункт, мы их будем последовательно обсуждать. Давайте поговорим о первом пункте. Насколько он реализуем? Насколько эти 20% могут рейтинг Путина, вот сейчас, без Алексея Навального, который был, конечно, во главе этих 20%,
смотрите, снижать? Абсолютно реализуем, потому что сейчас главная тема с поддержкой Путина, если вы посмотрите любой опрос, который идет чуть глубже и спрашивает, а почему вот вы там так или иначе относитесь к Путину, подавляющее большинство людей, которые говорят, мы все-таки ему как-то доверяем и как-то одобряем его деятельность, это люди, которые просто не видят альтернативы. То есть они были бы готовы эту альтернативу рассмотреть, но от них ее госканалы и госпропаганда всячески скрывает. Это вот ровно то, о чем Навальный говорит про агитацию и пропаганду в хорошем смысле слова, пропаганду наших идей. Да? И мы с этим постоянно сталкиваемся, мы очень много с населением работаем, и мы это видим физически, что люди говорят, да, достало, да, надоело, но мы не знаем, что будет. Мы опасаемся перемен, мы не понимаем, какая альтернатива, и вот надо им это объяснять. Кстати, знаете, вот для меня сейчас очень много доходило сигналов в последнее время, и мы с Навальным это много обсуждали, последние буквально дни, недели, да, что Кремль дико раздражает наше вот YouTube-телевидение, с которого то, что сейчас происходит в Беларуси, это революция, которая началась с YouTube-телевидения. Сергей Тихановский, основной кандидат в президенты, жена которого была вынуждена вместо него выдвинуться и победила, да, это главный ютуб-блогер, который рассказывал правду о том, что происходит. Вот сила ютуба сейчас, да. И вот эти вот 2-миллионные еженедельные эфиры Навального. То, что у нас Навальный Лайф 10 миллионов уникальных пользователей в месяц.
Добавлю, да? Что этот ролик, который мы сейчас будем обсуждать с программой,
да.
12 миллионов. 12
да,
миллионов.
Это дико раздражает Кремль. Особенно вот при этих падающих рейтингах раз и при приближении выборов в Госдуму 2. То есть они видят этот сценарий, вот как он есть. Вспомните, я здесь могу вам привести параллель с убийством Бориса Немцова, когда его убили. За год с небольшим до выборов в Госдуму. И задача была очевидная – не дать сформировать мощную коалицию. Если бы Немцов был жив, мы бы были там сейчас все в парламенте. Вот как бы просто стоял вопрос. Да? Вот. И сейчас Навальный – это очевидно тот лидер, который в состоянии объединить людей. И он придумал противоядие против того, что вот как бы как с нами борются, нас не пускают на выборы. А он придумал умное голосование, ты против него ничего не сделаешь. Мы все равно проголосуем за кого-то против «Единой России», и они все равно проиграют, даже если 100 раз нас на выборы не пустят. Вот они не знают, что с этим делать. Вот они не знают, что с этим делать.
Я перед тем, как обратиться к Глебу Павловскому с просьбой прокомментировать этот пункт, послушаем звонок из Красноярска. Пока вы не заснули в Красноярске. Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброй ночи. У меня только, скажем, один такой вопрос, который мне не дает покоя. Верите ли вы и ваши эксперты версию, что Алексей Анатольевич был отравлен чем-то в стаканчике с чаем в аэропорту? И если на самом деле такое возможно, почему он сам вот позволил себе расслабиться и выпить стакан чая? Ведь наверняка люди уровня Навального знают, что опасность на каждом углу практически. Спасибо большое.
Смотрите, две вещи. Во-первых, мы не знаем, как это произошло. То есть это могло в гостинице произойти. Они могли зубную щетку ему намазать. Вот Георгий Албуров у меня в эфире на Навальный Лайф, он очень четко объяснил, что каждый раз, когда они поселяются в гостинице во время этих поездок, перед этим в отель приходят ФСБшники и говорят, дайте нам доступ в номер на пару часов. И мы там сами что-то сделаем, и вы не должны ничего об этом как бы знать. Да? Вот, поэтому мы не знаем, может, это был чай, может, это был не чай. И пункт второй. Я очень много слышу этих всех комментариев. Ну как же Навальный так неосторожно? Значит, ребят, пожалуйста, прекратите это говорить. Прекратите это говорить. Навальный исключительно осторожен, но вы попробуйте просто сами вот так пожить хотя бы там пару дней, чтобы ни к чему не прикасаться, никуда не выходить, вы с ума сойдете просто, да? Поэтому давайте вот такие советы мы прибережем. Я с Навальным очень много общаюсь, я знаю, что он предельно осторожен, да? Предельно осторожен. Поэтому, пожалуйста, вот давайте на деле сосредоточим.
Ну, это
да?
Понятно, что у людей
я понимаю, но не надо вот этих давать советов.
Да, ну а что тут советы уже теперь? Все понятно. Глеб, сам Алексей ругал себя после этого голосования, что он недостаточно много внимания уделил тем, кто пойдет голосовать «за». Он сказал, что мы слишком много говорили об этой дискуссии, ходить или не ходить, бойкотировать или нет, вместо того, чтобы работать с людьми, которые идут голосовать за эти поправки. Считаете ли вы реализуемым призыв к 20% заняться такой агитацией по понижению рейтинга Владимира Путина, особенно сейчас, когда, конечно, он в знамя понижения этого рейтинга сейчас не в силах, не может пока этого делать?
Сейчас новая ситуация. Надо понимать, что здесь в каком-то смысле другие приоритеты и другие возможности для оппозиции в том числе. Когда явно была попытка убить Алексея Навального, и нет никаких, как бы, никакого алиби у президента страны. Пока этого алиби нет, мы вынуждены говорить о его причастности к убийству. То есть это важный момент, его нельзя пропускать. Власть попыталась убить. Мы имеем дело людьми конкретными. У этих людей есть имена. Не те, наверное, которые мазали ядом зубную щетку, а те, которые отдавали приказ и прикрывали. Вот эти люди, у этих людей никакого рейтинга не может быть. У них может быть только сумма статей Уголовного кодекса. И сейчас что изменилось? Вот в сравнении с тем, что говорил сам Алексей, изменилось то, что он не может сейчас это говорить. И мне кажется, моя точка зрения, что его группе, его друзьям, ФБК, как бы оно теперь ни называлось, необходимо предложить программу на эти короткие, надеюсь, 50 или 100 дней без Навального, в которой будет очень ясно предложено то, что надо делать. Прежняя ясность существовала до отравления, но отравление внесло, я бы сказал, новый резкий свет в ситуацию. И теперь все будут ждать, совершенно очевидно, сильного, ясного, очень четкого, как умеет сам Алексей делать, а сейчас-то надо сделать без него, указание, что делать в следующие ограниченное число дней. Не вообще в будущем, а вот в эти месяц, 2-3 месяца. И там должно быть в этом списке, понятно, появится расследование системы убийств, института убийств, бюро убийств, я уже не знаю, как оно называется у них. Но что делать во время выборов, местных выборов, которые здесь тоже формула должна быть в каком-то смысле более четкой, исключающие разговоры бесконечные, надо идти, не надо идти на выбор. Это экспериментальные выборы, мы должны понять, существуют ли они вообще, или просто тех, кто за кого мы будем голосовать, будут убивать. Вот. Поэтому вот это мы ждем от ФБК, от движения, ждем это вот предложение, даже, может быть, требование, что надо делать.
Вот давайте мы тогда поговорим о втором пункте, главном повестке Алексея Навального. Послушаем этот пункт. И я спрошу у коллеги Алексея Владимира Милова, да нуждается ли он в какой-либо коррекции или его просто нужно реализовывать. Сейчас давайте поговорим. Он говорит, второй пункт – умное голосование. Вот что об этом мы думаем.
В преддверии единого дня голосования, который пройдет в России 13 сентября, Алексей Навальный предложил поддержать ряд кандидатов. Их список опубликован на сайте Навального за два дня до отравления политика под заголовком «Хотите, как в Беларуси? Вот вам список кандидатов, найдите своего». Кандидаты от Навального на муниципальных выборах зарегистрированы в 16 регионах. В основном представлены по одному человеку. В Томске, где оппозиционер пил чай, который предположительно стал причиной его тяжелого состояния, Навальный поддерживает двух самовыдвиженцев – Андрея Фатеева и Ксению Фатееву. В Новосибирске в сентябре состоятся выборы и в Горсовет, и в областное законодательное собрание. От Навального в них участвует коалиция из 34 кандидатов во главе с бывшим бизнесменом Сергеем Бойко, который в прошлом году занял второе место на выборах мэра города. Отмечается, что все кандидаты из списка существуют вне умного голосования, за участие в котором политик также активно агитировал в своих соцсетях и на канале Навальный Лайв. В данный момент регистрация в умном голосовании открыта, однако список рекомендуемых кандидатов в рамках программы еще не сформирован.
Умное голосование – это большая-большая кампания. Это не просто, знаете, я призвал. Это огромное количество людей делает эту штуку от программистов до, прости господи, политологов, которые сидят и смотрят, за кого нужно голосовать. Поэтому нам для системной работы нужно, чтобы вы регистрировались. Кроме того, наблюдатели. На сайте умного голосования вы записываете еще и в наблюдатели. Поэтому, пожалуйста, заходите и записывайтесь.
Владимир, очень важный вопрос сейчас, действительно, что делать, ведь этого списка еще нет. И вопрос, был бы он при здоровом и действующем Алексее Навальном таким же, как без него? Кто его теперь будет формировать?
Смотрите, Елена, сначала про список по умному голосованию. Значит, вы его получите только за несколько дней до выборов.
Да.
Это делается специально, потому что если мы сейчас объявим список, их всех нафиг снимут прямо завтра с выборов. Да? Мы знаем, как это делается. Поэтому в умном голосовании там специально на сайте написано, что мы пришлем вам кандидатов только перед выборами, когда их уже нельзя снять. Поэтому вот всем я хочу развеять, всем, кто спрашивает, а почему списка нет, его и не должно быть до нескольких дней уже перед днем голосования. Теперь вот что касается плана. Я не очень понял, что имеет в виду Глеб Павловский, потому что, во-первых, ситуация, когда Навальный надолго выпадает, вот его арестовывали, например, постоянно, да, это не уникальная ситуация. Навальный всегда говорит всем одну простую вещь. Пока он вот на свободе и дееспособен, он всегда говорит, вот я вам даю план, озвучиваю план, что делать. Если меня не будет с вами временно, вы продолжайте делать все, что я говорю. Поэтому здесь не надо, чтобы какая-то команда выходила с каким-то новым планом, как говорит Павловский. Это внесет просто невероятную и ненужную сумятицу. Да? Наша задача очень четкая. Вот мы наметили вместе с Навальным план действий. Это раз. Его надо неукоснительно выполнять. План реалистичный, работающий, уже доказан жизнью. Агитация, пропаганда, умное голосование, наблюдение и, собственно, пересмотрите ролики Алексея. Весь этот план уже озвучен. Это первое. Второе.
Вот список, да. Вот сам список по умному голосованию. Его, он уже не участвует, сам Алексей. Он очень, понимаете, оно очень персонифицировано. Все равно это умное голосование Алексея Навального.
100% отработано. У ФБК лучшая в России социологическая служба, которая всегда очень четко прогнозирует, что будет. Да? Она сейчас вот отслеживает всех результаты прошлых выборов, всю социологию, все возможные замеры рейтингов, которые есть в регионах, где идут выборы. Вот рекомендации, как голосовать, методология полностью отработана в предыдущее время.
Еще разницы не будет
на выборах
никакой
прошлого года. Все абсолютно накатанные рельсы. Этим занимается много людей. Невозможно их там отравить, посадить, чтобы все это прервать. Да? Я, кстати, хочу сказать, что вот, ребят, вот сейчас Кремль, прежде всего, ну и многие вот там комментаторы, они будут нагнетать такую тему, что типа якобы вот нет Навального и все парализовано. Ничего не парализовано. Вот я хочу, чтобы вы увидели, что вот те, кто обвинял, что Навальный строит вождистскую структуру, какая это все невероятная чушь. Посмотрите, сколько в команде Навального ярких, работоспособных, самостоятельных людей. Это настоящая большая коалиция, это никакая не вождистская структура. И мы все знаем, что делать. Мы специально готовились к тому, что Навального, как вот мы видели в прошлые годы, превентивно могут куда-то вот из поля зрения убрать. Ну, скорее всего, под арест. Ну вот получилась такая вот паскудная история, но технически это мало отличается. Мы знаем, что делать, когда Алексей не может лично участвовать. Он все это объявил, весь план уже существует. Надо просто всем делать свою работу. Вот такой вот простой план.
Глеб, скажите, пожалуйста, какой вы видите судьбу умного, успех умного голосования без личности его идеолога. Вот его нет. Вы уже своих умных кандидатов не ассоциируете с личностью Алексея Навального. Это план, который у них был разработан с командой, но сам он за этих людей уже не агитирует, не говорит о них. Вы должны просто держать в голове, что он в этом участвовал, но его
на
сейчас
этот вопрос,
нет.
На этот вопрос, в сущности, ответил коллега Меов. Я не предлагал, здесь есть важный момент, его нельзя пропускать, я не предлагал никакой новой программы. Я предлагал акцентировать эту программу, ее как бы упаковать ясным образом, потому что для все, что описано сейчас Меловым, это с точки зрения тех, кто делает эту работу. Для них действительно это потрясение, это рабочий момент. Но посмотрите снаружи. Для людей, которые глядят на это снаружи, это колоссальное потрясение. Убийство, попытка убийства Навального – это потрясение. Оно меняет у многих взгляд на вещи. И меняет в пользу, опять-таки, в пользу идей Алексея Навального. То есть сказать им, ничего не изменилось, живите как раньше, это значит ничего не сказать, а некоторых просто обидеть, потому что для них изменилось очень многое. Они теперь хотят большей ясности, и мне кажется, этот момент должен быть учтен движением. Это просто очень важный момент. Он важный и агитационно, пропагандистский, и мобилизационно. Речь идет, конечно, о новой мобилизации. Для тех, кто внутри, процесс, может быть, это обычное состояние, но не для тех, кто извне и кого они хотят подтянуть к себе. Это вот этого. А речь, конечно, не идет о какой-то новой программе. Умное голосование – это как бы уже существующий в общественном сознании инструмент. Причем этот инструмент существует с точки зрения, во всяком случае, части сторонников как успешный инструмент. Кто-то критикует его, кто-то пренебрегает, но это успешный инструмент. Вы можете назвать много успешных инструментов оппозиции. Он работает. Соответственно, опять-таки теперь надо подчеркнуть, что это единственный в данный момент, единственный работающий инструмент и направить сюда мобилизуемых людей. То есть еще раз, речь идет уже о расширении мобилизации, о явно более сильной политической мобилизации, потому что люди идут противостоять системе политических убийств. Они так не думают. Они что-то там читали, слышали, но они же не думают, не сидят и не думают, конечно, о политубийствах. А тут перед ними движение, лидера которого пытались убить. И опровергнуть это невозможно. Это новая ситуация. И движение должно эту энергию, конечно же, использовать.
Андрей из Москвы. Спасибо, Глеб. Андрей из Москвы звонит. Здравствуйте, Андрей. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Владимир. Очень рад вас видеть. Уважаю вас. В общем, и большой вам респект. Я хотел бы сказать насчет команды Алексея. Лично я вот уверен в том, что потеря Алексея, будем надеяться, что временная потеря, дай бог ему здоровья, быстрее, конечно, пришел в себя, не собьет их с пути. Команда действительно сильная, и были моменты, когда Алексея не было и по 2 месяца, там, и, по-моему, даже и больше. Они, в общем-то, не терялись и делали все то, что, в общем-то, и надо было делать. Поэтому никаких сомнений в том, что что-то там будет потеряно с этой трагедией, то, что случилось с Алексеем, мне кажется, ничего такого не будет, и все будет нормально. Ребята справятся, команда сильная, поэтому все будет нормально.
Спасибо, Андрей, очень рады мы слышать ваш звонок. Третий пункт программы. Улица, он говорит, улица. Если они не уйдут, говорит Алексей Навальный, пока мы не начнем выходить на улицу. Они не уйдут. Путин, Ротенберг, они не уйдут. В какой ситуации? Ну, он говорит, что, конечно, улица имеет смысл только когда там 100-500 тысяч, потому что так иначе по одному растаскают. Я лично, говорит, он, выхожу на улицу ровно на 10 минут, и меня утаскивают, и я сижу. Есть смысл, чтобы было много. В какой ситуации выходить на улицу? Если опять украдут голоса, идти на улицу и стоять. Вот, Владимир, вы в этот, вот, этот пункт, мне кажется, не то чтобы слабым, но он... Ну, вот мы видим Белоруссию, да? Лукашенко говорит, а с чего вы взяли, что голоса украли? То есть переходит вся эта история в пропагандистские российские шоу, которые сейчас уже на его стороне играют, потому что он партнер. Они тоже говорят, а с чего вы голоса? То есть им белорусские эксперты говорят, это самый большой фейк всей этой истории, 80%. Они говорят, а с чего вы взяли, что это фейк? То есть эта тема размывается, вот этих голосов?
Нет, она не размывается, Лена. В Беларуси сейчас происходит ровно... Они его додают. Потому что Лукашенко, как и Путин, он готовился к такому блицкригу. Типа, выйдет традиционно несколько десятков тысяч профессиональной оппозиции и активных людей. Мы их всех задавим, посадим, как бы и все, да? А вот к такой позиционной мирному противостоянию, когда вся страна против тебя, они не готовы. Мы это, кстати, видим не только на примере Беларуси, но и на примере Хабаровска. У них нет ответа. Они даже не пытаются реально ничего там делать, потому что они ничего с этим сделать не могут. И, кстати, вот обратите внимание, Хабаровск, это в чистом виде, вот вы спрашиваете, улица, да? Как это должно развиваться? Сначала мы через умное голосование лишаем Единую Россию власти в регионе, да? После этого, как только мы получаем избранную народом власть, уже весь народ, далеко не только с наши сторонники, вообще весь народ выходит эту власть защищать. Москва, кстати, вот мы были близки к этому делу, да, вот чуть-чуть мы в прошлом году не смогли лишить Единую Россию большинства в Мосгордуме, но даже те депутаты, которые сейчас там есть, они сильно нам облегчат работу на будущих выборах в Москве, да. Поэтому сначала умное голосование, потом получение доступа к власти на региональном местном уровне, потом люди выходят, чтобы защищать вот, уже вот, вот эту власть.
И вот,
да,
вопрос, вот. Я задаю вам вопрос. Если бы не было вот этого грандиозного воздушного шара 80%, а были бы скромные 60-40%, вот тогда бы оскорбились люди и вышли в таком объеме.
Конечно,
если бы поскромнее все было.
Конечно, потому что белорусы, там ситуация в чем? Там вопрос не в том, 60 или 80. Там вопрос, что все знают, что у Лукашенко рейтинга нет. У него рейтинга нет. Мы это видим по миллионам людей, которые вот сейчас выходят, несмотря на все это его запугивание. Да? Сторонников Лукашенко, их единицы. Да? То есть это единицы процентов. 3% или сколько, мы точно не знаем, но их мало. Людей, которые за него, в Беларуси мало. Это физически видно. Страна небольшая, компактная. То есть, как бы они сами понимают про себя все. Да? Поэтому здесь вопрос не в 60 или 80%, а здесь вопрос в принципе, что он должен был эти выборы по всем параметрам проиграть. По тем протоколам, которые получили доступ, он вчистую просто с треском проигрывает. Поэтому здесь просто у него единственный шанс отдать власть. Отдать власть, потому что он выборы проиграл. Это вся страна знает, вся страна митинговала, голосовала и приходила к УИКам, чтобы требовать честного подсчета голосов. Они же тысячами собирались у своих УИКов вечером 9 августа. Да? Поэтому никакая, какая разница, какой процент. Важно, что здесь черно-белая ситуация. Лукашенко проиграл, это понимает вся Беларусь.
И выходит.
И она его не отпустит, то она вот, в итоге его вынудит уйти.
Вот это ведь... Давайте послушаем Артема из Нижнего Новгорода, и потом я все-таки сформулирую вопрос Глебу Павловичу. Артем, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте, Владимир. Я немножко отойду от темы Белоруссии, хотя эта тема очень важна в повестке.
Нет, мы возвращаемся обратно, не волнуйтесь, уже вернулись.
Я хотел бы, как бы сказать, на фоне того, что сейчас происходит с Навальным, я очень хотел бы акцентировать еще внимание на том, что такие прецеденты уже были, и это... Не стоит забывать, и ни в коем случае не нужно забывать, что в целом происходит систематически в России с политическими деятелями. Да. Владимиру Милову я хотел бы сказать отдельное спасибо за его работу, за то, что он делает, и в целом в фонде борьбы с коррупцией. Спасибо вам большое.
Да.
Мы с вами.
Спасибо, Артем, вам очень большое и теплое за этот звонок. Глеб, вот он говорит... Навальный, у нас украдут голоса, и это повод выйти на улицу. Но их же все время, их, ну, крадут, подтаскивают. И вот, ну вот сейчас, например, будет голосование, и оппозиция уже будет знать, что вот у этого, который там умный, или который из команды Навального, у него украли. Но не так, чтобы много, не так вот беспредельно, как в Беларуси, а, ну там, опять вот там, я скажу, там эти 60 на 40, да? И ведь до сих пор не выходили массово из-за этой разницы. Да, наш кандидат проигрывает, мы думаем, что он выиграл, но мы не видим повода выйти. С какой стати это должно сейчас стать поводом выйти, если до сих пор это не являлось? Я про Болотную сейчас не говорю, там просто было очевидно. Вот Болотная – это как раз очень показательный. Но с тех пор ничего подобного не было, хотя все видели, что вроде бы надули. Ну а что выходить? Не так много и вроде бы бросили.
Я не понимаю, при чем здесь Болотное. Болотное, наверное, самый слабый из всех примеров. Когда есть такие примеры, как ШИЭС, как Шиханы, как Хабаровск, как прошлое умное голосование. Это все примеры успеха. Успеха того или иного. Успеха. И то, что в Хабаровске власть не решилась применить силу, это тоже успех вышедших на улицу.
Глеб, вы меня извините, пожалуйста, что я вас прерву. Я вас, вы знаете, что очень никогда не прерываю. Но как раз все, что вы перечислили, не имеет никакого отношения к результатам конкретных выборов. Вот выборы не имеют.
Ну как это? Не имеет отношения.
Прямого. Я знаю, что имеет. Но имеет. Прямого нет. Простите, пожалуйста.
Нет,
я говорила только о выходе на улицу по итогам выборов. У нас украли голоса. Только об этом я говорила. У нас украли голоса. Это была мотивация Болотная. Поэтому вы зря ее так отбрасываете.
Я не соглашусь. Для людей не абстракция, когда у них крадут выбранного губернатора.
Ну, конечно.
Понимаете?
Но это все равно опосредованно.
Это больше, чем красть выборы. Для людей не абстракция, когда у них крадут Навального. Это все не абстракции. И они выходят на улицы.
Ну, понятное
дело. В Белоруссии чистый случай. Можно сказать, чистый бандитский случай. Но случай может быть не такой чистый, а в ШИЭСе, что было, сказать, как бы были выборы, там не было выборов, вот, но у людей пытались украсть их место жительства, их территорию, их жизнь. Мне кажется, что теперь мы постоянно будем иметь дело вот с такими микроинсультами власти. В каждом месте, где она пытается что-то украсть. Не всегда деньги. Это не всегда коррупция в обычном виде. Но Шиханы – это тоже коррупция. Это тоже коррупция.
Ну, конечно, Глеб, я не спорю.
Я не понимаю, о чем вы говорите. О чем вы говорите? Что люди должны просто стройными рядами выходить именно... Выбора, а пока нет выборов, да. Они должны сидеть
Глеб,
дома.
Я вообще ждать... ничего, я обсуждаю это... повестку Алексея Навального, который вот третьим пунктом говорит, если у нас украли выборы, мы выходим. Я вас спрашиваю, насколько это реализуемо в ситуации, потому что все примеры, которые вы перечислили, да, людям наносят прямое оскорбление, но эти примеры не связаны с конкретным результатом выборов, о которых говорит Навальный. Связана была с этим Болотная, связана с этим Беларуси. Все эти примеры, даже Фургал, это не результат выборов. По результатам выборов Фургал выиграл. Просто у них украли губернатора, который выиграл. За то, что он выиграл, его украли и посадили. Это все равно опосредованная история. А я обсуждаю его пункт, Алексея, о том, что выходим, если нас обманывают. И я очень сомневаюсь, что если обманут не так, как в Беларуси, выйдут. Вот и все.
Можно я вас помирю?
Давай.
С Павловским, да? Смотрите, люди выходят на улицу тогда, когда для этого созревает политический повод. Эти поводы могут быть разные. Они могут быть с выборами непосредственно не связаны, как вот мы во многих регионах, в той же Архангельской области или в Башкирии видим. Но когда ситуация созревает, этот момент надо ловить и пользоваться этим в политических целях. Вот мы ровно этим занимаемся. Конечно же, фальсификация выборов является одним из потенциальных триггеров для того, чтобы люди массово вышли. Может быть, выйдут, может быть, нет, будем смотреть. Но еще раз, мы сейчас должны всячески ловить, ждать вот эти поводы, да, для того, чтобы люди были готовы выйти, и мы помогли организовать это сделать. Вот самое неправильное в этой ситуации, сейчас каждый день приходят какие-то поводы, когда вот люди мне пишут, надо выходить на улицу прямо сейчас, надо выходить на улицу прямо сейчас. Котятушки мои, вот вы видите несколько там сотен человек, вас всех повинтят, потом, значит, все будут стоять в пикетами, чтобы вас отпустили, их тоже повинтят, да. Вот это то, что нам не надо, да, нам такая дурная бесконечность не нужна. То, что нам надо, это сделать, чтобы вызрел политический повод. Вот как в Хабаровске, вот отмотайте пару лет назад, Навальный, я, мы же все долбили, Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск. Умное голосование, идите на губернаторские выборы, идите на краевые выборы, да. Даже вот когда Навальный после дня голосования в прошлом году сделал ролик по итогам, да, там Хабаровск шел отдельным большим блоком, он сказал, это очень важно, что Единая Россия потеряла там власть, что-то будет, да. То есть вот эти поводы готовятся, мы их готовим. Вот когда люди выйдут, тогда выйдут. Мы, как говорится, работаем над этим, поверьте, вы это все увидите.
Хорошо, я совершенно с вами обоими, даже мирить надо, с вами обоими не спорить, что эти поводы есть и люди выходят. Я всего лишь буквально говорила о третьем пункте Алексея, где говорилось только о выборном поводе, поэтому не нужно
спорить. Это потенциальный повод, Лен, это потенциальный повод. Как сработает, посмотрим, будем работать над этим, но поводы будут и другие.
Да, конечно, конечно. Роман, да, он, кстати говоря, тут я добавлю, что о других поводах он в своих эфирах тоже говорит бесконечно. То есть по 4 часа с вами по четвергам разговаривает. Он, кстати, летел в этом самолете, чтобы с вами еще раз поговорить в четверг, успеть в этот эфир четверговый вечерний. Роман из города Люберцы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Елена, Владимир и Глеб, спасибо. Хочу первым делом выразить поддержку семье Алексея и всей его команде, всем штабам по всей России. Я как раз являюсь тем человеком, который ждал эфир в четверг. Хочу сказать, что этот акт агрессии в адрес Алексея, на мой взгляд, является подтверждением тем, что, во-первых, они хотят задержать население в страхе, и причина этого – это тот страх, который они испытывают сами. Причина этого страха – это одна из причин, это программа умного голосования, потому что они понимают, что это реальный ненасильственный способ лишения мест партии «Единая Россия». И это хороший повод, на мой взгляд, для митинга. Мне кажется, что чем больше людей заинтересуется программой умного голосования, тем больше будет потенциал митинга. И, на мой взгляд, если вернуться к теме вашей программы, что делать без Навального, мне кажется, нужно максимально агитировать за программу умного голосования, поскольку... такой, ну, автократичной стране, скажем так, это единственный, на мой взгляд, ненасильственный способ перемен.
Ну да, это способ лишения партии власти власти.
Совершенно правильно. Вот с умным голосованием какая штука, что когда люди вот как бы в это вписываются сами, да, что вот человек принял для себя решение о политическом участии, об участии в выборном процессе, вот он пришел, проголосовал за кандидата, у него возникает личная обида и злость на то, что у него эту победу украли. Вот мы это видим в Хабаровске, мы это видим в Беларуси. В Хабаровске это как бы формально с выборами не связано, но по факту да, потому что люди уже сделали свой выбор, а у них через некоторое время его вот таким способом отобрали, не фальсификации, да, а
другим
сфабрикованной уголовкой против Фургала.
Да. Да, их просто там наказали за то, что они выбрали не так, как от них этого ждали. Давайте посмотрим опрос и тоже обсудим его с нашими гостями. О роли Алексея Навального в политической жизни России, как его обычные прохожие видят?
Какова роль Алексея Навального в политической жизни России?
Ключевая роль, глава оппозиции. Ну, в принципе, очень сильный оппозиционер, который действительно представляет какую-то альтернативу власти, которая сейчас у нас в стране. Я не могу делать какие-то активные заключения, но многие связывают это с тем, что происходит в Беларуси, и, возможно, кто-то боится, что в России то же самое произойдет, то тогда все становится на свои места. Почему убрали главного оппозиционера?
Я надеюсь только на то, что он выздоровеет и вернется в политику. Такие люди очень нужны, они полезны для государства. Самое обидное, что власть просто не понимает, видимо, не может себе позволить такого человека иметь. А этот человек очень нужен, он работу выполняет, генпрокурора, вот, тому же президенту, для того, чтобы страну не растащили. Такой нужен человек. Я считаю, что обязательно нужна оппозиция. Вот. И он достаточно корректная оппозиция. Никого не выводит там ни на какие санкционированные митинги. Он будет законными способами. Это очень, мне кажется, ну, удобное, ну, неправильное слово, удобное, это именно оппозиционер нашего времени.
Ну, лично для меня Алексей такая немного номинальная фигура, ну, идеальный оппозиционер, я бы так сказала. То есть у него образ человека спортивного, такой достаточно прекрасный образ для именно либеральной общественности. Он красив, молод, здоров, бодр, активен в соцсетях. То есть для меня, мне кажется, что он такая скорее свадебный генерал.
Да, особо роли-то как политика не вижу.
Ну, мне нравится то, что он не боится высказывать свое мнение в нашей стране.
Я могу сказать только: Леша, живи, и больше я ничего говорить не буду.
Я к нему хорошо отношусь. Я считаю, что он делает правильное дело.
Я думаю, что достаточно весомое.
Он один из тех людей, которые популяризовывали информацию о действующей власти. И это, ну, являлось альтернативной точкой зрения, которую он подкреплял своими, ну, расследованиями, аргументацией и так далее. И мне кажется, многие люди, которые не думали о таких вещах, возможно, это заставило задуматься.
Вот, Глеб, я прошу вас представить, что мы к вам с микрофоном. Вас поймали на улице и задали этот вопрос, как бы вы ответили? Какова его роль? Какова его роль? Какова роль Навального в политической повестке России? Вот как, какое место он занимает?
Знаете, я видел его, может быть, недостаточно близко, но достаточно долго, наверное, больше 10 лет в разных положениях, ситуациях. Это человек, которого история выбрала, понимаете? Он делал свое дело, но этого мало для того, чтобы тебя выбрала история. Она сделала его уникальным, единственным в своем роде. И то, что он сумел, будучи вот таким уникальным человеком, вырастить команду, сильную команду, не только в Москве, но и по всей России. Это тоже редкое свойство. Оно не у всех есть. Поэтому я думаю, что он делает великое дело. И попытка его убить как бы подводит черту под разговорами, нужен Навальный, не нужен Навальный, лидер он, не лидер он. Это состоялось, это случилось. Теперь ему надо выздороветь, а нам надо понять тем, кто не понимает или не хочет понимать в том числе, что сейчас, сегодня альтернативной программы просто нет.
Понятно. Владимир, по четвергам Навальный Лайв сохранится.
Да, не только по четвергам, но мы сейчас, там, кто смотрит, знает, что мы чаще выходим сейчас в эфир, мы переходим на режим спецэфиров постоянных и так далее. К нам очень сильно вот сейчас всплеск интереса, как раз то, о чем Глеб Павловский говорил, что вот эта ситуация многих всколыхнула, даже кто был там более нейтрально настроен. Конечно же, мы будем это использовать для того, чтобы до более широкого круга людей свои идеи доносить. Ну и мы ждем Навального обратно, и я уверен, что он скоро к нам вернется. Он просто, на самом деле, он очень уникальный человек в том плане, насколько с ним легко работать. С ним очень легко находится взаимопонимание. Там, нет, я работал со многими там известными людьми в нашей стране, и там в правительстве, в бизнесе. Навальный абсолютно уникальный человек, с ним не возникает каких-то вот барьеров, да, там нет каких-то интриг и так далее. Да. Он абсолютно там слышит тебя и понимает, что ты хочешь сказать. Очень ждем его обратно, и вы увидите, я надеюсь, его скоро,
им,
в том числе,
да,
и в эфире.
Да. Абсолютно. Мы заканчиваем на том, что просто пусть лечится. Выздоравливает организм здоровый, молодой. До свидания.